Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию беседу с организаторами фестиваля «Русское поле» Марией Захаровой, Виктором Константиновым и Андреем Кормухиным. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». Завершит этот час вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Студия радио «Радонеж» Захарова Мария, директор по связи с общественностью и социальной ответственности, группа компании «Новорт», Виктор Викторович Константинов, координатор проекта «Возрождение деревянных храмов Севера», и Кормухин Андрей, координатор движения 40-40. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить грядущий фестиваль, который откроется 5 июля в Коломенском. Фестиваль называется «Русское поле». Расскажите, пожалуйста, что это за фестиваль, какие его цели, задачи, как долго он будет проходить?
Фестиваль «Русское поле» третий раз стартует в городе Москве, стартует в музее Коломенское, одном из самых прекрасных мест города Москвы, историческом. Будет себя представлять большой кластер всевозможных событий, связанных с русскими традициями, с русской историей, с русской культурой. Фестиваль берет в себя как фольклор, музыкальное творчество, всевозможные русские народные игры, так и там будут показана джигитовка казаками. Ну и, конечно, таким рэперной точкой, основным событием, как бы венцом всего фестиваля, станет сбор обыденного храма. Он так называется, потому что этого как бы истори так назывались храмы, которые за один день собирались на Руси. Поэтому вот венцом станет сбор волонтерами, жителями Москвы, которые проявили активность, которые очень заинтересованы в сборе храма, и вот они соберут за день обыденный храм. То есть начнут они его 4 июля собирать, ну, такие будут подготовительные работы. Но основная работа будет именно 5-го, когда состоится непосредственно сам фестиваль.
Об этом мы спросим Виктора Викторовича Константинова, который как раз занимается этим проектом. Общее дело называется проект «Возрождение деревянных храмов Севера».
Действительно, храм будет воздвигаться силами волонтеров, но также в этом будут принимать участие и, значит, наши друзья 40-40, это православные спортсмены. Воздвижение будет соблюдение всех старинных технологий без единого гвоздя. Это точная копия храма Андреевского на Соловках. Каждый из гостей этого фестиваля, как жители Москвы, так и гостей столицы, может принять в этом участие. Рядом будет площадка для мастер-класса, и каждый из желающих может попробовать себя, непосредственно приложив свои руки к тем бревнам, которые прибудут из Архангельска для возведения этого храма. Храм, как вот правильно отметил Андрей, начало будет 4 числа, основное действие, венец этого кульминации будет происходить 5-го.
То есть за один день?
Совершенно верно.
Успеете?
С Божьей помощью.
Сколько человек нужно, чтобы построить такой храм?
Понимаете, строились всем миром. Вот придут волонтеры, будут представители 40-40. Общее количество на площадке, предположительно, будет около 30-40 человек.
А кто будет руководить постройкой этого храма? Кто будет прорабом?
Прораб. Имеется компания-застройщик, которая имеет опыт профессиональный в возведении подобных строений. У нас проходили и проходят тренировки на строительных площадках этой компании, где с волонтерами работают профессионалы, оттачивают какие-то технологические приемы для того, чтобы уже на площадке в Коломенском это было красиво, профессионально и максимально исторически точно.
То есть волонтеры будут уже подготовлены к строительству? Это будут не случайные люди, которые будут там в толпе, это просто уже будут готовы.
Совершенно верно. Ведь технику безопасности никто не исключает и в таких мероприятиях.
Давайте теперь послушаем Марию. Мария – представитель фирмы, которая дает деньги на этот фестиваль. Фирма называется «Новорт». Почему вы решили этот фестиваль финансировать?
Я хотела как раз начать с того, почему мы это делаем. «Новорт» — это группа компаний. В рамках нашей группы компаний есть такая замечательная строительная компания, как «Сити 21 век», и выделяют средства именно эта компания. И все то, что мы делаем, непосредственно связано с миссией самого бизнеса, которая не является просто набором слов на бумаге, которая лежит далеко на полке. Это реально работающий механизм, основа, которая заложена, я бы сказала, во все бизнес-процессы. Я могу сказать это однозначно, потому что именно исходя из сопереживания ценностям компании пришла туда работать. И могу сказать так, что духовное возрождение России и, скажем так, продвижение российских духовных ценностей является одной из тех ценностей, которые заложены в стратегию компании. Поэтому неудивительно, что мы это делаем. В принципе, если говорить непосредственно о Сити 21 веке, они также разделяют, как я уже сказала, ценность духовного возрождения России и продвижение таких ценностей, как патриотизм, вера, любовь, семья. Все то, что, скажем так, гармонично сочетается с православными непосредственно ценностями, поскольку мы стремимся именно к православному возрождению России, к возрождению православных традиций. Поскольку Сити 21 век — это профессиональный девелопер, и один из наших продуктов — это мини-полис, который как раз-таки ориентирован на возрождение добрососедства, общинности, то вот этот замечательный проект, о котором коллеги рассказывали только что и, надеюсь, еще уточнят интересующие вопросы, также гармонично вписывается в ценности компании. Если кратко, то так, наверное.
Мария, как вы думаете, что мешает духовному возрождению России?
Глобализация, в частности.
Что вы вкладываете в это слово?
Глобализация как некое движение, нацеленное на упразднение семейственности. Вот был такой замечательный политолог Руссо, и его как-то раз спросил Рокфеллер, Ник Рокфеллер, а следующий вопрос задал ему. Как ты думаешь, что такое феминизм и откуда он взялся? На что последовал следующий ответ. Ну, наверное, женщины в какой-то момент тоже захотели самостоятельности, независимости, зарабатывания денег, поэтому они это и движение инициировали. На что Ник ему сказал: если ты так думаешь, что ты идиот. Почему я идиот? Да потому что это мы, Рокфеллеры, придумали феминизм специально, чтобы, во-первых, заставить вторую половину человечества платить налоги и упразднить семейственность. А цель конечная – это, по сути, золотой миллиард. То есть, на мой взгляд, мешает духовному возрождению, как тот же самый Бзежинский сказал, что последний оплот России – это православие. Наверное, мешает, вот, скажем так, надвигающаяся буря с разных сторон нашей страны и то, что, конечно, в ее пределах происходит заинтересованными в этом движении людьми.
То есть, вы хотите сказать, что нам мешают какие-то внешние враги?
Нет, на самом деле не только внешние враги. Как сказал Серафим Саровский, спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Наверное, каждому надо смотреть прежде всего на себя и на свой образ жизни, и то, как он живет и так далее. Но согласитесь, если человек рождается уже, говорится, в благочестивых семьях, рождаются благочестивые дети. Если получается так, что общество деградирует, будем называть вещи своими именами, то вероятность того, что в семье родятся дети, у которых понимание о том, что семья – это многодетная семья, к примеру, и так далее. Таких понятий, таких ценностей у детей сложно себе представить, что через, скажем, 50 лет семьи будут жить с такими ценностями. Потому что сейчас, по крайней мере, то, что я вижу среди своих знакомых, понятие, например, многодетности нисколько не преобладает в целеустремлениях людей. Слава богу, если один ребенок родится. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, это и внешняя, и внутренняя проблема, но начинать надо с себя. И, наверное, в этом смысле церковь, как институт, который хранит традиции, это средство, которое помогает оправляться, напоминать себе об истории, о традициях, о тех же самых ценностях, о которых мы здесь говорим, и смотреть с оптимизмом в будущее, с радостью.
Трудно заставить человека быть благочестивым. Как вы думаете, это возможно?
С Богом все возможно. Кажется, это был Феофан Затворник, но я не уверена. Один из святых отцов сказал, что в моменты отчаяния не Бог от человека отворачивается, а человек от Бога. Поэтому, конечно, если делать все с молитвой, с верой, с надеждой, если ходить в храм, регулярно приобщаться к христовых тайн и стараться, как говорится, тянуться вверх, то благочестие – это цель, а молитва, пост, добрые дела – это средство, наверное.
фестиваль, о котором мы говорим, как-то поможет в решении этой проблемы, возвращение благочестия на русскую землю?
Я не сомневаюсь, что благочестие и есть в каких-то, может быть, отдельных местах, и слава Богу. Конечно, безусловно, фестиваль «Русское поле», как и праздник «Белый цветок», который мы спонсировали частично, направлены на именно популяризацию в обществе ценностей духовных и на то, чтобы прежде всего показать людям, что это прекрасно, это замечательно, это правильно, это наш уникальный путь. Мы не можем перекладывать англосаксонские ценности на свои ценности, у нас свои ценности, и мы должны их возрождать, тогда можно говорить о суверенитете и национальном единстве. На мой взгляд, конечно, возвращаясь к ответу на вопрос, «Русское поле» — это прекрасная возможность для того, чтобы, а, показать, б, проинформировать, с, вовлечь людей в большом количестве, может быть, даже и в маленьком, но в России есть такое понятие, как сарафанное радио, быстро разнесут информацию. И я вот хотела как раз уточнить насчет условий входа на фестиваль. На «Белом цветке» он был бесплатным.
Здесь он тоже будет бесплатный. Каждый москвич, гость столицы, могут посетить этот фестиваль. Фестивальные площадки откроются с 10 часов утра и будут работать, по-моему, до 8 часов или до 9 часов вечера. Поэтому милости просим, всех приглашаем, приходите, не пожалеете, потому что это действительно будет такой глоток свежего воздуха в мире джинсы, попсы и всего того, что нас окружает, к сожалению, в информационном пространстве. Вот винят наших детей за то, что они потеряли ориентиры духовные, за то, что они превращаются в Иванов, не помнящих родства, большинство из которых, будучи студентами вузов всевозможных, думают о том, как уехать из России, найти работу за рубежом, а если позволяют возможности родителей и обучаться туда поехать, но на самом деле это путь в никуда, по большому счету. Мария сказала про Ника Рокфеллера. Ник Рокфеллер в беседе с Руссо это сказал, как бы, можно сказать, полуинтимно, да, то есть это тет-а-тет. А Дэвид Рокфеллер с трибуны, он официально заявил, что планета перенаселена, мы должны думать, что с этим делать. Поэтому все ценности, которые мы видим, которые надвигаются с Запада, да, то есть англосаксонский проект, мы видим, квинтэссенцией которого явилась бородатая женщина, которая недавно победила на Евровидении. Мы таких ценностей не хотим, поэтому приходите, дорогие друзья, на «Русское поле», там будут другие ценности, там будут другие ориентиры для наших деток, приводить обязательно их туда, чтобы они посмотрели действительно на нашу культуру, не на ту культуру, которую нам прививали уже вот на протяжении такого лихолетия последних десятилетий, да, а именно ту, которая тысячелетия пронизывала нашу историю, нашу культуру, традиции духовные, нравственные, моральные. И там будет прекрасный музыкальный сегмент, да, там будет уникальный хор собран, который должен быть выдвинут в Книгу рекордов Гиннесса. Там будет, по-моему, даже представитель книги, который зафиксирует этот рекорд. Ведь даже наши великие композиторы, та же самая великая кучка Лядов, Глинка, да, там Мусоргский, они говорили, мы занимаемся обработкой народного творчества. То есть музыкальные эти вот корни, музыкальная основа, она зарождалась в толще нашего великого народа, который эту культуру и создал. Да и писатели те же, они же тоже, если посмотреть их выражения, они говорили именно об этом. Даже взять слова Достоевского, который говорил, что русский без православия дрянь, а не человек. Да? То есть поэтому милости просим, вход бесплатный, с 10 до 8 часов ждем вас, будем рады вас видеть, покажем, как собирается храм за один день, ну а музыканты с удовольствием для вас поют. Ну и будьте вовлечены в различные интерактивы, в игры, в джигитовке, и мы тоже на своей площадке. У нас вот Виктор сказал уже о том, что будут мастер-классы. Каждый, если захочет, может там что-то поднести, попробовать себя в храмостроительстве.
Виктор Викторович, поподробнее можете рассказать о мастер-классах? Что там будет?
Окончательный, как бы, вариант и список того, что мы сможем на площадке предоставить, еще в процессе работы. Но, тем не менее, какие-то основные моменты, необходимые для того, чтобы воздвигать деревянный сруб, вот, в частности, храм, они будут представлены. Это будут бревна, можно попробовать их окорить. Это попробовать можно топором сделать элементы, которые потом будут складываться. Есть несколько способов, там, в лапу, допустим, или в обло. Такие старинные технологии. И главное, чтобы человек, вовлекшийся в этот процесс, он поймет, в принципе, вот действительно вот для себя, что это возможно. Это первое. Второе, процессия – это то, что это ему будет и необходимо для того, чтобы вот как-то духовный и душевный настрой у него к этому будет расположен. Вот проект «Общее дело», ему уже в этом году будет 7 лет, и за это время около 90 экспедиций было сделано на север. Архангельская область, Вологодская, Карелия, Ленинградская область – примерно около 180 храмов посетили участники проекта. Около сотни храмов были проведены консервации и противоаварийные работы. И вы знаете, это все очень важно. Вот попробовать сохранить православные памятники зодчества. Но не менее важно то, что в процессе совместного труда с местными жителями, я убежден, что каждый из участников, так и местных жителей, строит еще собственный храм в душе. Потому что вот этот процесс, то, что нам оставили прабабушки, прадедушки, это приобщение действительно к историческим ценностям, это приобщение к нашей духовной составляющей русского человека любого. Это очень-очень важно. И притрагиваясь тем бревнам, которым уже более сотни лет, понимаете, вот это вот нужно попробовать. Это всегда вызывает подъем тех чувств, которые в каждом человеке православном где-то заложены генетически, и вот они сейчас открываются, раскрываются, и очень радостно видеть, когда, вот, допустим, из такого, ну, можно привести много чего примеров статистики, но одна из важных статистик то, что за время проекта, в рамках проекта, из участников образовалось уже 8 семей. И родились детки. Эти детки, действительно, как Андрей правильно отметил, будут воспитаны тех ценностей, которые в дальнейшем им в жизни будут той основой, чтобы пройти сквозь искушения там, вот, в нашей сегодняшней жизни, которых очень много.
Ну, я должен еще сказать обязательно о том, что вы сможете принять участие, будучи зрителями, участниками сбора обыденного храма, плечом к плечу вместе с известными спортсменами, которые входят в наше движение, которые занимаются по благословению Святейшего. Мы помогаем многим храмам Москвы в реализации программы «200 храмов» в том числе. Мы будем рады вас видеть, и вы сможете, повторюсь, плечом к плечу стать чемпионом России по пауэрлифтингу с Александром Бородиным, чемпионом Европы по боксу, мастером спорта международного класса Владимиром Носовым, чемпионом России по пауэрлифтингу Максимом Цукановым, уникальным человеком, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса, который смог стянуть с места и протащить наш небезызвестный бомбардировщик МиГ, которые вы видели на параде Победы, да? Вот такие уникальные люди будут принимать участие в сборе обыденного храма, поэтому движение 40-40 приглашает вас вместе с компанией «Новорт», вместе с нашими братьями из «Общего дела» 5 июля приехать в парк музей Коломенское и захватить обязательно в рюкзаки, в сумки, в машины, друзей, знакомых, детей, всем соседям, всем расскажите о том, что будет настоящий русский праздник 5 июля в Коломенском. Потому что пора нам возвращаться к своим корням, хватит есть бигмаки и смотреть «Дом-2». Отрывайтесь от своих телевизоров, руки в ноги, и 5 июля в парке Коломенское мы вас ждем. Всем будет весело, а самое главное, добро и боголепно. Добрый путь. С Богом.
Спасибо за интересный рассказ. Напоминаю нашим слушателям, что у микрофона радио «Радонеж» была Захарова Мария, директор по связям с общественностью и социальной ответственности группы компании «Новорт», Виктор Викторович Константинов, координатор проекта «Возрождение деревянных храмов Севера. Общее дело», и Андрей Кормухин, координатор движения 40-40. Ждем вас на фестивале в Коломенском 5 июля. Всего доброго, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго, ждем вас, приходите.
Всего доброго, до свидания.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение второго соборного послания святого апостола Петра. Глава первая говорила о том, как стяжать любовь через братолюбие, через терпение, рассудительность, воздержание и другие добродетели. И заканчивали такими словами: если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего дали, говорит апостол, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих, и посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не пристану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Вот с одной стороны сразу ставится как бы диагноз. В ком нет вот этого успеха и плода в познании Господа, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении грехов своих. И далее. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Вроде бы слова и ясные, но не могли бы вы более подробно рассказать, что все-таки нам рекомендует апостол?
Вот в 9 стихе, где говорится «забыл об очищении прежних грехов своих», чаще всего понимаются толкователями как слова о тех грехах, которые были омыты в купели крещения. И когда апостол Петр говорит «забыл об очищении грехов своих», он хочет, может быть, верующему человеку подсказать другую очень важную истину, ту, о которой апостол Петр очень часто вспоминает в своих посланиях. Это именно пролитие животочной крови Спасителя. То есть мы куплены действительно дорогой ценой. Человек, который пренебрегает даром, который получает в крещении, по сути дела распинает Христа Спасителя. По сути дела говорит о том, что «да, Господи, Ты пришел ради меня, воплотился, пролил свою пречистую кровь, но мне все равно, я могу и без тебя обойтись». И вот в данном случае, конечно, это и есть признак духовной слепоты человека, который смотрит во все глаза на то, что его окружает, и не видит ничего.
То есть внешний человек продолжает исполнять как бы благочестие некое христианское, а внутренний пуст.
Да, совершенно верно. Само по себе евангельское учение о том, что для Бога ценен любой человек, но именно как грешник кающийся, ценен любой человек, но именно как не просто блудный сын, а блудный сын возвращающийся в лоно Отче. Вот это как раз и есть слова апостола Петра о том, что кто не пребывает вот в сознании того, что он действительно грешник, но должен быть кающимся, что блудный сын, но должен возвратиться в дом Отчий, тот ослеп. А слова Христа о слепоте, они тоже очень просты. Это евангельская простота, что слепой рано или поздно упадет в яму. Он не сможет, будучи слепым, увидеть свет и, соответственно, наследовать спасение.
А как же так получается? Вроде бы мы услышали, и апостол говорит, вы призваны, вы утверждены в знании. Вот это же к нам, православным людям. Мы это все как бы знаем. Как так получается, что мы периодически ослепаем?
Да получается очень просто, мне кажется. Поскольку мы homo sapiens, человек разумный, то мы привыкаем брать именно все умом. И ошибка наша заключается во многом в том, что мы, уразумев, прочитав умную мысль, уразумев, усвоив ее себе, иногда даже присвоив, считаем, что мы уже что-то поняли, знаем и, соответственно, выполнили то, что нам предписывает эта мысль. Но учение апостольское, оно очень просто в данном случае, и здесь мы как раз об этом говорили в прошлой нашей беседе, о том, что это необходимо подтверждать делами. То есть на опыте, своей жизнью, как говорят святые отцы, читать Евангелие. Только при этом условии мы можем духовно совершенствоваться.
Если этого нет, то сколько бы я ни прочитал умных книжек, сколько бы я ни понял важных мыслей и о себе, и о грехе, до тех пор, пока они не станут частью моего нутра, это совершенно будет бесполезно для меня.
И вот апостол говорит: «Справедливым же, почитая, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». Это же также заповедь и нашим пастырям.
Да, здесь действительно долг всякого пастыря – учить человека спасению. Но поскольку учение есть уже, то все то, что делает пастырь, по сути дела, есть напоминание о том, что уже есть, о том, что уже знает верующий человек. Повторение – мать учения, говорится. Здесь можно даже переиначить слова апостола Петра и сказать, что повторение – мать спасения. Может быть, конечно, громко сказано, но именно на повторении, именно вот на таком культивировании в сердце человека, в естество человека, исполнении заповедей Христовых строится путь нашего спасения. Без этого никуда.
Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе. Вот здесь, мне кажется, очень важно знать и понять, что проповедовали апостолы. Не отвлеченное знание и философию, а то, что нереально видели и слышали своими глазами, своими ушами.
16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие нехитро сплетенным басням последуя». По всей вероятности, и современники апостола Петра, то есть вот это, в принципе, в прошлом языческая среда, которая выросла, конечно, на чтении величайших философов древности, которая мир воспринимала через сложные конструкции, в том учении, которое раскрывали апостолы, могла, конечно, искуситься вот той предельной простотой евангельских заповедей, которые предписывал Христос Спаситель. Это и бич, можно сказать, современного верующего человека. То есть, если достаточно просто, казалось бы, взять Евангелие и прочитать «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие», то для современного человека постоянный вот этот поиск чего-то новенького и страшненького в конце концов заставляет углубляться в какие-то очень надуманные, полуреальные, как говорят сейчас, виртуально существующие какие-то конструкции духовного бытия верующего человека, и через них он вот этими вот окрестными, окольными путями приходит только к познанию той истины, которая открыта, которая лежит и ждет своего наследника. И вот здесь, в данном случае, как раз апостол Петр говорит о том, что само по себе учение Христово, само по себе учение новозаветное, это есть действительно явление в мир Слова Божия. И даже вот то, что мы сейчас читаем, ведь это тоже есть Слово Божие. А что значит Слово Божие? Слово живого Бога, которое произносится, произносилось и будет произноситься всегда в данный момент по отношению к человеку.
Дальше апостол так и говорит, собственно, продолжая, простите уж, батюшка, ваши слова. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот тут апостол как бы сам свидетельствует о своей пророческой силе. Как это может быть?
Действительно, здесь преподается целое, наверное, учение о богодухновенности Священного Писания, и те, кто знакомы с книжным учением о богодухновенности, они, наверное, всегда читают вот этот текст, который сейчас был зачитан. Видите, апостол Петр говорит о том, что Писание не может быть понято человеком, поскольку и написано Духом Святым. То есть, опять же, слова апостола Павла, духовное духовнивостизуется, духовное понимается духовным. В данном случае здесь, конечно, апостол Петр хочет сказать об очень важной вещи, что человек не по своему собственному желанию, не по своей собственной воле писал то, что давалось ему почувствовать, осознать, познать. Это Бог, Дух Святой, влагал в человека эти важные мысли. Человек их только записывал. Но, с другой стороны, поскольку все-таки записывал человек, и его дар свободной воли не испытывал при этом, и это очень важно, никакого насилия, то есть сохранялся дар свободной воли, то, конечно, вот это переплетение человеческого и божеского с наложением на это писание именно особенностей, как сейчас принято говорить, человеческого фактора, оно иногда делает для нас еще более труднопонятными те слова, которые мы читаем. И апостол в данном случае здесь говорит, что поскольку человек не может понять, то нужно обратиться к тому, кто может правильно это объяснить. Это и есть действительно Церковь Христова. Церковь, водимая Богом Духом Святым.
Дальше апостол будет говорить также о лжепророках, потому что понятно, почему, собственно, мы должны ему доверять. Да? Возникает такой вопрос. Он свидетельствует сам о себе, а много приходит и других людей, говорит, да нет же, вот я настоящий пророк, вот во мне дух обитает. Вот это крайне важно. Но пока я хотел бы, чтобы вы пояснили, что говорится о расцветающем дне. Он говорит, и вы хорошо делаетесь, что обращаетесь к нему, то есть к пророческому слову, к слову апостола, да, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вот очень красивая
очень
метафора.
Очень красивая.
Что она означает?
Поэтичная метафора, перекликающаяся, конечно, с последними главами книги Апокалипсис, где повествуется о Новом Иерусалиме, о Христе, вот в тех образах, в которых Он преподается там. Ну вот эта утренняя звезда и есть Христос, который должен воссиять в сердцах наших. Когда священник берет с престола Евангелие во время божественной литургии и передает его диакону для чтения, то он читает молитву «Воссияй в сердцах наших, владыка человека любче, твоего богоразумия нетленный свет». И мысленны наши отверзи очи во евангельских твоих проповедай неразумения. Здесь, наверное, ну, по крайней мере, мне вспоминаются слова Христа о том, что Царство Божие с усмотрением не приходит, и то, что Царство Божие внутрь вас есть. Вот здесь апостол Петр, наставляя своих слушателей, хочет сказать, что тщетно надеется тот на спасение, кто это спасение не ощутит в своем сердце. Но и наоборот. Тот, кто в своем сердце почувствует этот залог спасения, который действительно как свет, как заря воссияет в сердце человека, тот может рассчитывать и на блаженство вечности.
Итак, свидетельствуя о себе как о пророке, далее во второй уже главе апостол говорит о лжепророках. Вот следующие слова. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращениями между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззакония, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить вышних, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою. Рожденные на уловление истребления злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха, они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Оставившие прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорившая человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурью, и им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегший скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад к преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Мы прочли практически всю вторую главу, потому что она является собой цельное очень высказывание. Это очень сильный, действительно пророческий текст, насыщенный яркими метафорами, яркими поэтическими образами. И, кажется, глаза у апостола искрятся, когда он говорит эти слова. Но вместе с тем, тут очень много глубокого смысла, глубокого содержание, которое хочется вот так рассудительно обсудить. Итак, о лжепророках, каковы их, собственно, признаки? О чем, собственно, говорится? Тут, мне кажется, с одной стороны, апостол говорит о лжепророках, которые являются лжеучителями в вере, с одной стороны, а с другой стороны, те люди, которые тянут человека в грязь, тянут его в мирские похоти.
Само как апостол Петр рассуждает о лжепророках, конечно, первое становится понятным, что сразу и вот так вот взять и отличить его от нормального пророка достаточно сложно. То есть внешняя личина того, что имеют лжепророки, это всегда очень благочестивый, иногда даже богобоязненный вид. Это всегда язык, который очень хорошо владеет церковным лексиконом. Это всегда, в принципе, те дела, о которых верующий слышит об этом человеке, может быть, специально и уместно вот так распространяемо о нем, которые вполне согласуются с исполнением заповедей Христовых. Но когда апостол Петр начинает вскрывать их внутренние личины, внутренний мир, в котором они живут, то мы действительно видим, сколько здесь грязи. Это любостяжание, это попытка растления, это вот то, что в конце очень точно обозначено, как пес, который возвращается на блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Но если все-таки ставить вопрос об основном отличии лжепророка от истинного пророка, то это как раз по отношению к воле Божией. Истинный пророк, он всегда вещает волю Божию, какой бы она страшной, нелицеприятной ни была. Он всегда в ней, он всегда произносит ее. И понятно, что даже осознавая тех последствий, которые могут за это последовать, он ее говорит. Лжепророк всегда действует из корыстных расчетов. Речь не идет о том, что здесь это обязательно должны быть деньги там, или какие-то страсти, связанные с, как говорят святые отцы, с почревной областью. Но это всегда какая-то определенная корысть. Иногда это попытка духовно завладеть человеком, покорить себе как можно большее количество людей духовно, то есть вот духовно властвовать над человеком. Вот в данном случае, наверное, такое кардинальное отличие одних от других. Ну и вот дальше те примеры, которые приводит апостол Петр, должны, конечно, убедить верующего человека, что рано или поздно, если верующий человек будет внимателен к себе и к тому, что совершается перед его глазами со стороны лжепророка, это будет понято, это будет увидено и будет открыто. Действительно, иногда Господь долго терпит. Действительно, вот эти достаточно сложные слова о том, что и ангелы, превосходя крепостью и силами их, 11 стих, не произносит на них пред Господом укоризненного суда, свидетельствует, что долготерпение Господа безгранично. Господь любит всех, в том числе и лжепророков, и фарисеев любил, и первосвященников, и книжников. То есть в смысле того, что всем желал спасения. Но для того, чтобы обратить лжепророка на путь покаяния, наверное, это очень сложно, гиперсложно бывает, потому что отказ от покаяния в своих собственных грехах человека здесь делает сродни бесу, который настолько устоялся в творении зла, что не может уже покаяться. И только через определенные, из ряда вон выходящие события, которые случаются в жизни таких людей, то есть когда побеждаются естества уставы, иногда человек может образумиться. То есть, когда, допустим, заговорила ослица человеческим языком и обличила Валаама вот в его намерении за мзду проклять Израиль, только тогда он одумался. Хотя позже из книги царства мы видим, что все равно это мало принесло какой пользы, и он в конце концов вступил опять же на путь неправды. Вот здесь, в данном случае, мы видим очень важное учение, в общем-то, учение Христа о том, что в Церкви Христовой на протяжении всего его существования, с самого начала и до самого конца, будут как праведники, так и грешники. Или лучше даже сказать, грешники не в том смысле, что они будут впадать в какие-то мерзкие грехи и совершать их, а именно злочестивцы, то есть тот, кто будет проповедовать зловерие или нечестие. И вот в данном случае, если это так, если плевелы растут пшеницей до скончания века, то, конечно, это не может не насторожить верующего человека. Блюдите, как опасно ходить. Вот здесь вспоминаются слова Священного Писания. По поводу последних слов пса, который идет опять на свою блевотину, и свиньи, то, может быть, здесь уместно вспомнить слова святителя Иоанна Златоуста, которые, правда, относятся к другому новозаветному тексту, к Евангелию от Матфея, там, где Христос говорит: «Смотрите, не давайте святыни псам и не мечите бисера вашего перед свиньями». Но там, почему я вспоминаю этот отрывок, там Златоуст объясняет, кто такие псы и кто такие свиньи. И он говорит, что под псами мы должны понимать тех людей, которые занимаются зловерием, нечестием. То есть это именно еретики, это именно лжеучителя, это именно те, кто искажает истинное учение о спасении. А под свиньями мы должны понимать, говорит Златоуст, тех, кто живет невоздержно. Но здесь, что важно, апостол Петр не разводит эти понятия, а сводит воедино. То есть любой лжеучитель, любой лжепророк, с одной стороны, он нечестивец, в плане того, что, зная истинное учение о спасении, коверкает его, с другой стороны, он всегда тот, кто живет невоздержно. И поэтому вот эти очень, ну что ли, резкие, жестокие слова, они, конечно, не могут не отрезвить верующего человека о той опасности, которая его может окружать и всегда окружает в жизни церкви.
Действительно, православные люди, ну все верующие люди в нашей церкви, хотят спастись, это естественно. Они приходят за этим в церковь. И поэтому очень боятся различных еретиков, лжеучителей, опасаются, что этот яд, этот вирус лжеучения проникнет каким-то образом в нашу церковь. Но мы видим, как растлевается на наших глазах и с какой быстротой западные церковные сообщества. И чем западнее, тем ужаснее. Там англикане, католики, может, в меньшей степени, но там тоже начинаются такие же процессы, хотя немножко все-таки такая традиционная крепость устоев там больше сохраняется. Вы смотрите, действительно, как говорит апостол, они из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Вот льстивые слова, которые буквально извращают саму суть нашего учения. Вы смотрите, рукополагаются женщины. Да ладно, у женщин. Рог полагается женщины-лесбиянки, садомиты, полагается во епископов. То есть, казалось бы, ну как можно так? Мы же вот читали с вами апостольские послания, мы же читаем Евангелие Святое, где все так ясно сказано. А они вот этими льстивыми словами, которые льстит нашей похоти, льстит нашему естеству поврежденному, уловляют нас. Как бы вот все-таки в чем состоит критерий правды?
Критерий очень прост, на мой взгляд, и мы эти слова апостола Петра уже читали. Это 1 глава, 20 стих. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой». Ошибка, как мы говорим, заключается западных конфессий в том, что они отреклись от предания. По большому счету отреклись. И это святоотеческая мудрость, которая вводима Духом Святым, открывает и правильно дает нам понимать тексты Священного Писания, она отсутствует у них. Поэтому они толкуют сами, как человеки, то, что апостол Петр здесь запрещает. И именно в силу того, что это не богодухновенное учение, а учение человеческое, оно приводит вот к таким страшным последствиям.
И заканчивая сегодняшнее наше чтение главы 2 из 2 соборного апостольского послания апостола Петра, я хотел бы напомнить слова, вот эти страшные слова, о которых мы уже говорили. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Храните, братья и сестры, веру православную».
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Как сообщает «Голос Америки», вице-президент США Джон Байден заявил, что защита прав сексуальных меньшинств является отличительной чертой цивилизованных стран и должна стоять выше национальных культур и социальных традиций. Он также назвал противников гей-прав троглодитами. «Меня не интересует, какая у вас культура», — сказал Байден примерно 100 гостям, собравшимся в его резиденции военно-морской обсерватории. «Бесчеловечность остается бесчеловечностью, а предрассудки — предрассудками». Поводом к такому выступлению явились законы, принятые против гомосексуализма в Уганде. Законы и правда чрезмерно суровые. Но Байден использовал эту ситуацию, чтобы обозначить свою позицию в целом, и о ней мы и поговорим. Вся гей-риторика строится на одной простой очевидной подмене. Разумеется, люди обладают правами, и известное расстройство полового влечения не лишает их этих прав. Точно так же, как, например, люди, страдающие алкоголизмом, остаются, разумеется, людьми со своими правами. Подмена, на которой строится вся гей-риторика, это подмена между правами людей и правами, которые усваиваются определенному образу жизни. Из того, что алкоголики – люди, обладающие правами, не следует обязанности общества и государства поощрять употребление спиртного, а всех, кто находит водку неполезным напитком, третировать как алкофобов. из того, что все люди, включая гомосексуалистов, фетишистов, игроманов или людей с другими особенностями в поведении, обладают правами, не следует, что общество обязано принимать, поддерживать и пропагандировать действия, связанные с соответствующими наклонностями. У алкоголиков есть права, у алкоголизма нет прав. У людей, страдающих манией азартной игры, есть права, у игромании нет прав. У гомосексуалистов есть права, у гомосексуализма нет прав. Ограничения на рекламу и сбыт спиртного можно хвалить или ругать, но они не являются нарушением прав алкоголиков. Нежелание пересматривать законодательство в угоду людям с теми или иными проблемами в поведении никак не является актом несправедливой дискриминации. Законы Уганды, по которым за однополый контакт полагается длительный срок, можно порицать точно так же, как законы ряда мусульманских стран, в которых за употребление спиртного полагаются суровые кары. Но не потому, что они попирают права неких сексуальных или химически зависимых меньшинств, а потому, что они налагают несообразно суровую кару за то, что вообще находится в области частной жизни человека и может не представлять угрозы для окружающих. На этом рассмотрение такой риторики можно было бы и закончить, если бы не то обстоятельство, что она превратилась в государственную идеологию самой могущественной страны мира. Идеологию, которую ее лидеры открыто провозглашают и которую, по их словам, намерены навязать всему миру. Идеологию, за несогласие с которой, даже выраженная в абсолютно мирной и законной форме, в самих США можно быть выдавленным с работы, как это, например, произошло с исполнительным директором Mozilla Брэндоном Айком. Разумеется, мы должны видеть разницу между реальной политикой и декларацией принципов. Джо Байден – политик, который преследует свои интересы, интересы своей семьи и, может быть, интересы своей страны, как он их видит. Ради этого он со спокойной душой поддерживает самые масштабные нарушения прав человека. Он, например, всячески поощряет киевские власти на силовое подавление восстания на юго-востоке страны. А до этого изо всех сил продвигал западное вмешательство в Ливии, которое привело к разрушению государственности в этой стране, гибели десятков тысяч людей и полному хаосу, который продолжается до сих пор. Даже если говорить именно и специфически о гомосексуалистах, то примерно понятно, как дела с их правами обстоят в той же освобожденной Ливии или у лучших друзей Белого дома саудовских аравитян. Да и прямо сейчас эта же администрация запрашивает у Конгресса 500 миллионов долларов на помощь сирийской оппозиции, заставляя наблюдателей теряться в догадках, то ли сирийские повстанцы на самом деле сторонники прав сексуальных меньшинств, то ли администрация, которой принадлежит Байден, хочет дать полмиллиарда долларов троглодитам. Любые разговоры о чьих-либо правах – инструмент политики. В этом, разумеется, нет ничего нового, ничего специфического для США или лично Байдена. Политическая риторика всегда апеллировала к идеалам и всегда обслуживала реальные интересы. А в этих интересах Байдену надо поддерживать хорошие отношения с гей-лобби, которая обладает значительным влиянием в США, причем избиратели либеральных убеждений, склонные поддерживать гей-права, составляют ядро электората Демократической партии. Ссориться со своими избирателями, особенно той их частью, которая может создать серьезные проблемы любому политику, было бы самоубийством. Но сама необходимость апеллировать к тем или иным идеалам неизбежно налагает на политику определенный отпечаток. Поэтому имеет определенное значение, что это за идеалы. Сам Байден и его аудитория говорят, что это идеалы цивилизованности и человечности, которым противостоят троглодиты. Притязания Джо Байдена вещать от имени человечности и цивилизованности могут показаться нам неубедительными на фоне масштабных кровопролитий, в которых он был замешан, но рассмотрим их по существу. По существу они означают, что до того, как гей-движение набрало силу и стало оказывать значительное влияние на общественное мнение и законодательство, земля была населена исключительно троглодитами, решительно чуждыми цивилизованности и человечности.
пророки, евангелисты, апостолы, отцы и учителя церкви, блаженный Августин и Фома Аквинский, преподобный Андрей Рублев, Джотто и Боттичелли, Жан Кальвин, Джордж Вашингтон, королева Виктория, папы, патриархи, реформаторы, отцы-основатели самих США, философы и ученые и все люди, знаменитые и неизвестные, которые создали европейскую и исшедшую из нее североамериканскую цивилизацию троглодиты. Троглодитами являются и представители других цивилизаций – исламской, индуистской, китайской, где гомосексуальное поведение также не одобрялось. Россия в таком случае не цивилизованная страна, которая создана и населена почти исключительно троглодитами. Но мы не будем тут впадать в патриотическое негодование, потому что сами Соединенные Штаты в таком случае не были цивилизованной страной до самого недавнего времени, да и сейчас цивилизованы лишь отчасти. А весьма значительную часть населения этой страны составляют, по определению Байдена, все те же троглодиты. Гротескность ситуации, когда политик выступает перед аудиторией в сотню активистов и уверяет, что «вы представляете большинство, а те другие – это троглодиты», могла бы вызвать только улыбку, если бы речь не шла о вице-президенте самой могущественной страны мира. Да, в этой стране еще достаточно троглодитов, но решают не они. В политической и медийной элите они представлены довольно слабо. Угрозу Байдена, что, как он говорит, страны, которые не укрепляют права представителей ЛГБТ-сообщества, должны заплатить цену за бесчеловечность, стоит воспринимать всерьез. Действия политиков США на международной арене во многом определяются давлением, которое они испытывают изнутри, со стороны тех или иных лоббистских групп. Что же делать в этой ситуации? Во-первых, отдавать себе в ней ясный отчет. Когда Джо Байден прибывает в Украину и председательствует в украинском правительстве, надо понимать, что это человек, который считает украинцев троглодитами. Троглодит – это, конечно, не унтерменш, его можно перевоспитать и сделать цивилизованным человеком, но для этого троглодиту придется принять идеологию гей-движения и торжественно отречься от того, чему учат Писание, предание и здравый смысл. Политические симпатии или антипатии не имеют отношения к вашему вечному спасению. А вот верное Слово Божие имеет. Вы можете придерживаться слов Господа о браке. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И вы можете быть при этом в очах Байдена троглодитом. Вы можете отречься от этих слов и признать браком что-то другое, например, союз лиц одного пола. И тогда Байден, может быть, даст вам печеньку, а может быть и не даст. Но вы не можете быть на обеих сторонах одновременно. Во-вторых, надо воспринимать претензии Байдена и иже с ним, указывать нам на то, что есть цивилизованность и человечность, со всем скептицизмом, которого они заслуживают. Человечность Байдена – большая и грустная тема, которой мы коснулись только вскользь. В-третьих, не надо бояться говорить «нет», как в том анекдоте про зайца, которого не съели просто потому, что он отказался явиться к столу. Пускай мы будем троглодитами за компанию со всем остальным человеческим родом.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!